Криму 8 утра. В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Здравствуйте. Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Андрей Гивко. Через 15 минут в студии появится мой коллега Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о проекте «Пята ранку Крым» или по-русски «5 утра Крым». Это проект в поддержку крымских политзаключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах аннексированного Крыма и в соседней России. Подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 10 06 926. Комментируйте под нашими видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ваше мнение важно. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. А начинаем мы с выпуска новостей. И для начала расскажу вам о самых важных и знаковых событиях.
Крымское утро.
Участнику незаконного вооруженного формирования группировки ДНР, который прибыл из Крыма и хотел уехать в соседнюю Россию, сообщили о подозрении по статье о создании террористической группы или террористической организации. Об этом заявили в офисе генерального прокурора Украины, пишет Радио Свобода. Далее цитата. По данным следствия, подозреваемый, находясь в 2015 году в составе так называемого «оплота», участвовал в боях в районе Ясиноватая Донецкой области. Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил антитеррористической операции. Кроме того, он осуществлял разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций вооруженных сил Украины. По оперативным данным, он прибыл в Киев из Автономной Республики Крым и искал пути выезда в Российскую Федерацию. Правоохранители разоблачили боевика в одном из хостелов столицы, говорится в сообщении офиса генпрокурора. По данным ведомства, суд избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Имя и фамилия подозреваемого не называются, ни он, ни его защита не комментировали данную информацию. Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года, после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские так называемые добровольцы. Переходим к новостям Крыма. В аннексированном Крыму в понедельник второй день подряд фиксировали рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусом. По данным российского Минздрава Крыма, за сутки зафиксировали 435 случаев COVID-19, что выше показателей воскресенья на 14 случаев. При этом сообщалось о 4 летальных случаях от коронавируса за сутки в Крыму против 6 зафиксированных в воскресенье. Всего за время пандемии выявили 80 922 положительных теста на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составило 61 человек, за весь период более 69 тысяч человек, сказано в информации ведомства. В Крыму с сентября начался ежедневный прирост по количеству выявляемых случаев коронавируса. В местном управлении Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю сообщили о грядущей четвертой волне заболеваемости коронавирусом. Однако крымчане стали реже обращаться за вакцинацией. В Крыму продлили до декабря режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии. Таким образом, на полуострове сохраняется ряд ограничений. Также накануне стало известно о том, что российские власти Симферополя по предписанию Крымского управления Роспотребнадзора закрыли на карантин две школы из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили провластные издания «Крыминформ» и «Крым-24» со ссылкой на подконтрольную России администрацию Симферополя. Согласно сообщению, со вчерашнего дня до предписания Роспотребнадзора закрыли школы номер 2 и номер 17 на карантин. Дети переведены на дистанционное обучение, цитирует администрацию подконтрольной России СМИ. Руководитель Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская ранее заявляла, что говорить о формировании коллективного иммунитета в Крыму пока рано.
Говорить об отмене всех ограничений нельзя пока. И нельзя потому, что коронавирусная инфекция, которая может стать вакциноуправляемой, но сейчас она таковой не является. Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, потому что число привитых в республике, они сегодня не позволяют говорить о том, что 80% нашего населения имеет иммунитет коронавирусной инфекции. Цифры очень малы. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции. Я еще раз хочу сказать, что слишком большие риски этого эпидемического сезона. И, конечно же, во благо своего здоровья, для здоровья ваших родных и близких, нужно привиться.
Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.
Украина в центре внимания.
Расскажу вам о новостях материковой части Украины. Директор Херсонского заповедника не исключает вспышку птичьего гриппа на Севаше в Крыму. Руководитель биосферного заповедника Асканианова Виктор Гавриленко не исключает, что массовый падеж птицы на Севаше в Крыму продолжается довольно длительное время и мог быть вызван именно болезнью, возможно, даже птичьим гриппом. Об этом он рассказал в эфире радио «Крым Реалии».
Что там конкретно, это должны сказать ветеринарные службы, анализы провести соответствующие, ну и принять, естественно, меры, которые необходимо делать в этих ситуациях, чтобы не произошло распространение на другие регионы. Предполагать, прежде всего, на птичий грипп можно. Мы вот тут с коллегами смотрели эти все видео, ну, естественно, по телевизору такие вещи не определяют. Но это как раз вот именно, скорее всего, что там не исключено, что, возможно, вспышка птичьего гриппа. Дело в том, что это, прежде всего, могут перенести на сельское хозяйство и там иметь последствия. Мы уже эти все эпизоды переживаем с начала 90-х годов, хотя арбовирусные инфекции, они всегда H5N, а вот какой N циркулирует, естественно, в природе, их много, вот, и как раз H5N1, естественно, там оказывался всегда самым таким агрессивным. Это надо, естественно, принимать соответствующие меры. Это локализация, сбор, термическая утилизация и так далее. Это надо проводить масштабные мероприятия очень быстро.
Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что подобный падеж птиц не может быть вызван естественными причинами.
По той картине, которая вот сейчас видна, имеется на сегодня, это вряд ли какое-то бактериологическое заболевание, вызванное бактериологическими причинами, вряд ли это, конечно, вирусное заболевание, потому что одномоментно такое массовая гибель птиц тысячами, это даже вирусное заболевание не может к такому результату привести. Скорее всего, это отравление высокотоксичными веществами, потому что погибли те птицы, больше всего, которые питаются планктоном. И некоторые предполагают, что это выбросы ртути, вернее, привело к этому высокое содержание ртути. Это крайне маловероятно, потому что ртуть накапливается в организме и отравляет организм не так сразу. Но, скорее всего, произошли выбросы каких-то высокотоксичных веществ. Яд, он не избирает то ли травить краснокнижных, то ли травить некраснокнижных. Отравятся все птицы. Вот вспомним недавнюю историю, например, с журавлями, да, которые потравились в Херсонской области. Они клевали отравленное зерно на полях. Но тут тоже, вероятно, был какой-то выброс яда, и то, что потравились только некраснокнижные виды, это маловероятно. Скорее всего, эта информация исходит от властей, я так понимаю. Для того, чтобы не поднимать еще больше шума и не вызывать еще больше негатива, сообщают, что отсутствуют краснокнижные виды. Нет, такого не бывает.
Также Маргарита Литвиненко рассказала о том, с чем были связаны подобные случаи в прошлом.
Были отдельные случаи, когда были гибели птиц при выбросе, например, канализационных стоков в залповом выбросе. Были случаи, когда на полях точно так же разбрасывали зерно, но не в таких масштабах. Разбрасывали зерно, которое было предназначено, например, для грызунов. Были случаи, когда птицы травились химическими веществами, которые случайно оказались где-то в местах складирования несанкционированных. В поле просто-напросто сбросили, и птицы потравились. Но это очень большое, конечно, количество отравленных птиц, массовое, следовательно, и выброс должен быть большой. Я предполагаю, что власти просто замалчивают этот выброс. Может быть, и знают, но замалчивают. Откуда это было, что это было. Но, судя по массовости гибели, это что-то воздействующее. Там же признаки какие. Птицы начинают вертеться, да. И мы не видим, что еще важно. Мы не видим результатов и даже хотя бы предварительных каких-то комментариев от ветеринарной службы.
Подробнее о массовом падеже птиц на полуострове читайте и смотрите на сайте Крым Реалии. В Крыму на побережье залива Севаш, его часто называют озеро Севаш, произошел массовый падеж птицы. Погибло от 5 до 7 тысяч особей. Об этом 30 сентября сообщил телеканал Крым-24. В Крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали рядовой и подчеркнули, что, цитата, «гражданам опасаться нечего». Вместе с этим глава Госкомитета ветеринарии российского правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Севаш.
Главное в мире.
В России глава администрации президента Антон Вайно, сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также зять министра иностранных дел Сергея Лаврова владеют или связаны с десятками офшорных компаний. Об этом говорится в международном журналистском расследовании под названием «Архив Пандоры», пишет Радио Свобода. Почти все из компаний зарегистрированы на британских Виргинских островах. Документы о связи высокопоставленных россиян с офшорами продолжает публиковать издание «Важная история». Россия включила его в реестр СМИ и на агентов. Как подчеркивается в расследовании, в большинстве случаев регистрации фирм нет ничего противозаконного. Например, сын Кириенко Виктор, являющийся вице-президентом Ростелекома, формально имеет право владеть офшором. Однако журналисты считают, что это вызывает, цитата, «вопросы этического характера» к заместителю главы администрации президента. Отмечается, что Сергей Кириенко один из авторов кампании против так называемых иноагентов, в то время как его сын через свой офшор инвестирует средства в иностранные стартапы. Сергей Лавров, зять которого Александр Винокуров, связан сразу с 6 офшорами и счетами в банках Великобритании, публично обвиняет Запад, в частности, тоже Великобританию, во враждебной политике по отношению к России. Помимо этого, расследователи выявили активную финансовую деятельность за рубежом, в том числе через офшоры у главы Роснана Сергея Куликова, дочери зампреда правительства России Марата Хуснуллина, мужа сестры заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и отца президента корпорации «Газэнергострой» Сергея Чернина. Отдельная часть архива «Пандоры» посвящена финансовой деятельности бывших и действующих депутатов Госдумы России и членов Совета Федерации. Согласно опубликованной информации, бенефициарами офшоров являются член партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа, а также представители «Единой России» Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Григорий Аникеев, Мария Капт-Галушко, Сергей Мамедов, являющийся также аудитором счетной палаты, родственники Атари Аршабы, Андрея Скотча и Льва Ковпака. Отмечается, что офшорные компании приносят им в общей сложности сотни миллионов евро прибыли. Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока его не комментировали. Сведения об активах российских чиновников за рубежом опубликованы в рамках международного проекта «Архив Пандоры» – глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, госслужащих и их родственников со всего мира. Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран, в том числе журналисты российского издания «Важные истории». Утверждается, что расследователи переработали около 12 миллионов документов, которые были получены международным консорциумом журналистов-расследователей от источника, чье имя не разглашается по соображениям безопасности. Ранее «Важные истории» публиковали информацию об офшорных компаниях, которыми владеют люди из ближайшего окружения Владимира Путина. Среди них Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, институтские друзья Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин, сын двоюродного брата президента России Роман Путин, председатель правления Сбербанка Герман Греф и семья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
Новости.
В среду 6 октября Симферопольская Таврия в рамках 12-го тура второй лиги сыграет со спортивным клубом «Каховка» вместо матча с «Сумами». Об этом сообщает пресс-служба крымского клуба. Далее цитата. «К сожалению, матч 12-го тура между «Сумами» и «Таврией» не произойдет. Хозяева не имеют возможности провести такой поединок. В среду 6 октября «Таврия» на выезде сыграет контрольный матч со спортивным клубом «Каховка». Игра состоится в «Каховке» в спортивном комплексе «Олимпийский». Начало игры в 16:00. Напомним, что в предыдущем туре «Таврия» сыграла в ничью с «Викторией». И коротко о погоде. В Симферополе облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем дождь, ветер до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью 6-8, днем до плюс 12. В Севастополе переменная облачность без существенных осадков, порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем до плюс 15. На южном берегу Крыма, по данным украинских синоптиков, облачно и без осадков, ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью 8-9, днем до 11 выше 0. В Евпатории облачно и без осадков, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 14. В Керчи без осадков, ветер до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, днем плюс 17. Это были все главные новости на сегодняшнее утро. Для вас работал Андрей Гивко. Далее в студии появится мой коллега Сергей Макрушин.